Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту радиопрограмму. Сегодня мы пригласили к нам в гости Любу Лесь. Ее девичья фамилия Бойко. И попросили рассказать ее о своих родителях, о учебе в школе, о годах заключения ее папы Николая Ерофеевича Бойко. А впрочем, не будем торопить события, она нам сама сегодня немного расскажет о себе.
На пути нужны остановки, о, как мало их в жизни людей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, совершая для Бога служение, не забыть бы нам то, что Ему одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему. Одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему.
Нам трудиться для Царства Святого. Поручение дано на земле. Будем сердцем искать неземного, чтобы счастье найти во Христе.
Приветствуем тебя, сестра Люба, в нашей радиопрограмме. Мы хотим сначала с тобой немножко познакомиться. Вначале представь сама себя нашим радиослушателям.
Меня зовут Люба. Я выросла в семье моих родителей. Папу зовут Николай, маму Валентина. Я в семье шестая. Родилась в 1964 году в городе Вознесенске, тогда мы жили. Через 4 года папу арестовали. 20 июня 1968 году мама была в положении с 8-м ребенком.
Расскажи нам немножко, сколько у вас в семье было детей, и, может быть, ты их назовешь имена.
2 мальчика и 6 девочек. Люда, Вера, Павлик, Яша, Надя, Люба, Таня, Лиля.
У вас дети в семье все верующие выросли?
Да, все верующие.
Расскажи нам, пожалуйста, немного о своих школьных годах. Как тебе запомнились твои учителя? Как к вам относились в школе? Потому что у нас в семье хоть и в тюрьме никто не был, но за то, что мы не были ни октябрятами, ни пионерами, нас просто ненавидели, а у вас, наверное, еще особеннее отношение к вам было. Расскажи, пожалуйста.
Ну вот мне когда было 4 года, когда отца арестовали, то они судом постановили, чтобы отобрать детей у родителей. Много не помню, но хорошо помню, что приезжал Бобик милицейский, соседи предупреждали нас, что милиция едет, и мы вот бежали кто куда мог. Мама была в это время в роддоме, она долго лежала, у нее открылся тромб на ноге. Потом, когда мама вышла с роддома, она с меньшей и самой младшей дочкой поехала в Киев, в совет родственников узников к Лидии Михайловне Винс. и ей посоветовали, чтобы нас детей, кто может, чтобы она раздала верующие семьи. Меня взяли в семью с города Николаева, верующая семья. Я там у них была 3 месяца.
Расскажи, пожалуйста, немножко о чужой семье, в которой ты находилась.
Да, было очень тяжело. Мы привыкли, что мы дома всегда, вот с родителями. Это время очень сказалось. Я вот помню, что когда я спросила, сколько я еще буду у вас, они вот мне говорят, что пока не будет холодно. И я вот так ждала холода, чтобы меня скорее домой отвезли. То, что очень хотелось домой. Не верила, что папы нету дома. Хотя у меня не осталось в воспоминаниях о папе вот до 4 лет. Старшие мои сестры, вот братья рассказывали, что он всегда приходил с работы. Бывало даже, что не переодевался, очень любил детей подкидывать, играться с ними, рассказывать, рассказы читать. Мама рассказывала, что перед арестом его, вот в этот день утром, он встал и, говорит, так неспокойно у него на сердце было, и он встал, говорит, возле каждого ребенка помолился, возле каждой кроватки помолился, и получилось, в этот день его арестовали.
И какой ему срок дали в этот раз?
Арестовали, ему дали 5 лет тюрьмы и 5 лет ссылки.
В тюрьме, понятно, папа был один, а вот когда он был в ссылке, где вы находились вместе с мамой?
Получилось, мама за это время переехала в Одессу, в город Одессу. А на ссылке были мы дети частями. Первый год у нас было 6 детей там, второй год 2 детей было с ним, третий год я одна была, и четвертый год мы вдвоем с сестрой были.
У нас есть один замечательный христианский гимн. «Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой под арест». А в последнем куплете такое четверостишие. Скажет он в стране родной и дальней, дверь открыв в безоблачную высь. Эти дети за меня страдали, и награда им принадлежит. Я не знаю, кто написал этот гимн, но точно уверена, что такие слова мог написать тот человек, который сам прочувствовал это. Я предлагаю сейчас прослушать этот гимн.
Братья в узах все мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране.
Новый Иисус. Значит, Люба, получается, что ты тоже отбывала заключение, только добровольное. Расскажи, пожалуйста, что тебе запомнилось на ссылке?
Ну, с папой было интересно. Мне запомнилось, что у нас он играл на гитаре, очень любил, и он нам купил мандолины. Приходили вот в основном пожилые. А вот он любил, чтобы приходили слушатели. Учили мы очень много стихов. Я любила учить стихи.
Я тебя сейчас немножко перебью. Из свидетельства Николая Ерофеевича я слышала, что один из сыновей в первом классе знал 70 стихов. Расскажи, пожалуйста, кто это был?
Брат мой, Яша. Ну, их уже нет, у меня двух братьев нету. Они умерли. Ну, вот Яша умер 2 года назад, а старший умер 19 лет назад. Ну, ему было 25 лет. А вот второму брату 40 лет было.
Получается, что Яша у вас был самый талантливый, потому что не каждый школьник в первом классе будет знать 70 стихотворений. А как же учились остальные братья и сестры твои?
Мы учились все хорошо. Как в школах в то время, конечно, даже из-за нас, за то, что нам зауч школы, когда вот папу судили, старшей моей сестре было 11 лет, и уже, наверное, было 4 учеников или 3. И она дала хорошие характеристики, ее за это сняли с работы. Потому что считалось, как его судят, что дети темные, забитые, а тут дети хорошо учатся. Просто оно, конечно, сильно повлияло на здоровье. У нас в семье 4 детей, мы страдали сердцем. После ареста, после вот этих, что мы убегали, боялись, что нас заберут, сильно боялись милиции, вот интернат.
А в интернате ты была или нет?
Нет.
А какова была твоя успеваемость в школе?
Ну, я в школе училась хорошо, но у меня получалось так, что 3 класса я училась на Украине, потом 1 класс я училась в ссылке, отец был в ссылке в Красноярском крае, это в Сибири, в России. 3 класс там, 4 класс на Украине, 5 и 6 класс опять в Красноярском крае. Ну, училась я хорошо, ну, как-то уроки давались, знания хорошо давались. Я закончила 8 классов, хотела поступить в медучилище, но мне дали характеристику, с которой я не смогла поступить. У меня там было указано, что воспитывалась в семье рецидивиста, получилось, что 2-й срок, он был уже на строгом режиме, и... Так вот, не смогла я поступить учиться. Я уехала в Прибалтику, думала там поступить, но там я тоже не поступила и пошла работать. Но получилось, что, наверное, я не помню, какой класс, 7-й, нас со школы выгнали, у нас там линейка была перед уроками, и получалось так, мы были отделенные, мы галстуки не носили. Были дети с регистрированных церквей, они носили галстук. И потом они увидели, что мы не носим, и они перестали носить. И потом строго взялись и так сказали, кто вот на завтра на линейке будет без галстука, пойдет домой. Как раз 3 сестры нас училась с нашей семьи, и мы пошли домой. Там еще дети пошли, которые не были в галстуках. И мы пришли домой, рассказали отцу, то так как раз отец дома был. И он говорит, ну, раз вас выгнали, теперь пусть вас попросят. Вот мы дома были 2 недели. Нам передавали, чтобы мы пришли, но потом пришел зауч к нам в школу и извинился, и пригласил на школу опять.
Про папу мы уже немного слышали, а про маму ничего не знаем. Расскажи, пожалуйста, немного о своей маме.
Ну, мама, во-первых, когда отец женился, он ей заранее предупредил, ему как-то открыто было, что он будет сидеть, и у него вообще такой характер. Если он понимает, что это вот так оно должно быть, он будет стоять на этом до последнего. Вот так оно должно быть и не иначе. И мама говорит, что он сразу ее настроил на 10 лет, что он будет сидеть. За вторые 10 лет он ничего не сказал ей. Ну, маме, конечно, тяжело пришлось с нами, потому что мы вот когда жили в Вознесенске, получилось, отца арестовали, церковь была регистрированная, мы туда не ходили, отделенной церкви не было, и вот мы дома, что в воскресенье собирались, вот я помню, соберемся, почитает мама Библию, там еще приходили, может быть, 3 или 4 старушки, вот такая у нас церковь была. Потом, когда уже в Одессу переехали, мы ходили в Пересыпскую церковь. Ей просто очень много пришлось пережить и с детьми, и то, что самой. Дети росли, твердой руки не было рядом. Так вот помню я, что мама говорит, вот поедем на свидание, вот я папе расскажу там, и папа накажет. А приезжаем, ну я не помню, чтобы он когда-то наказывал нас. Там оно как-то и забываешь. Я знаю, что меня часто возили на свидание, наверное, как самый непослушный.
Счастливого мгновенья, с той поры, как жизнь стал понимать, первым моим другом утешенья, для меня была, конечно, мать. И пусть летят года неделю за всю благодарю.
Теперь еще один очень интересный вопрос. Как твои родители познакомились?
То, что у моей мамы нету родителей, не было родителей, они сироты были, когда женились. И у папы не было.
А откуда твоя мама родом?
Мама тоже с Вознесенского района, и отец тоже. У них вообще интересно получилось, когда отец сидел на Воркуте, он, получается, там и уверовал уже так полностью. И он переписывался с молодежью, с Вознесенска. А в это время там мама была моя, но она еще не была членом церкви, потому что ей не было 25 лет, чтобы принять крещение. И она написала ему письмо, но он решил почему-то, что это брат, ее Валя зовут, она подписалась Валя, он решил, что это брат, и написал как брату. Ну, она такая у нас стеснительная, она ему не написала, что она сестра, и так он писал ей как брату.
Значит, твой папа понял, что сестра Валя – это брат Валентин.
Да, брат Валентин. Потому что у него там друг был Валя, и все на него Валя говорили. Валя, Валентин. И потом, когда он приехал, и он захотел встретиться, говорит, а где этот брат Валя, сирота? Он говорит, что нету в церкви брата Валя, есть сестра Валя. Маме было 4 года, когда отца арестовали, а 17 лет было, когда мама ее умерла. Ее тетя забрала к себе в Москву. Вот. И, наверное, откровение было, что он ей послал телеграмму, что приезжай с вещами.
Значит, брат, не видя сестру, делает ей предложение. Это очень удивительное предложение.
Да, еще не видела ее. Мама говорит, для меня это так странно было, что куда приезжать, кто меня там ждет. Молилась и приехала. Простенького не было. Ей было 25 лет, и бракосочетание было, а потом через пару месяцев ей преподали крещение. Осенью исполнилось 25 лет, а свадьба у них была в мае, весной.
Как вы видите, дорогие друзья, проблема крещения существовала. Независимо, выходишь ты замуж или у тебя желание есть принять крещение, дождись 25 лет, а в некоторых церквах нужно было ждать и до 30 лет, чтобы принять крещение. А теперь, Люба, к тебе еще один вопрос. Что тебе больше всего запомнилось на суде?
Ну, у меня у отца, вот этот первый срок, когда он сидел в 68-м году уже за веру, у него главный свидетель был пресвитер зарегистрированной общины. Детей хотели, вот старших моих сестер и братьев, чтобы они были свидетелями. Вот мою старшую сестру, ей было 11 лет, ее учили там, как сказать, ей обещали туфли купить красивые, там, платье красивое, чтобы она что-то сказала против, что он там заставлял или что. И вот уже мне рассказывали, мама рассказывала, что когда на суде она сильно расплакалась и говорит, что мой папа самый лучший, я ничего ему плохого не могу сказать. И отец говорит, что мне было больно видеть, что вот, ну, моих детей, что они еще такие маленькие, и их заставляют что-то против говорить. Еще он за маму говорит, что наша мама, она очень стеснительна была. И он сильно боялся, что когда вот она придет на суд, а получается, что она вот только родила это восьмого ребенка, что она будет плакать, и что ему будет, ну, вот, тяжело видеть ее слезы. И он сильно молился за нее. И он говорит, я когда сидел в зале суда, и так вот, говорит, поднял голову, увидел, что заходит жена, его мама, и она ему громко ему кричит, «Коля, во имя Иисуса Христа с Назарета, дерзай!» Он говорит, для меня это было, что он, ну, не ожидал вообще от нее вот такого вот этих слов, такой поддержки. Два дня суд был, и он транслировался по телевизору, везде. И он говорит, для меня такое ободрение было, что вообще очень...
Люба, вот в своем свидетельстве Николай Ерофеевич говорит, что одна из дочек пронесла ему на суд цветы. Расскажи, кто это был?
Ну, это получилось, у него суд был в 85-м году, это он с тюрьмы, ему срок давали. Нам пришла телеграмма, по-моему, в мае, что так как он участник войны, то согласны ли мы его принять и прописать, что он досрочно освобождается. И мы поехали на свидание со старшей сестрой. Он отбывал срок в Комсомольске-на-Амуре, это Хабаровский край. И получилось, что мы когда приехали, его уже отправили с лагеря в тюрьму. Нам сказали, что ему дают новый срок. Мы не ожидали, у сестры был маленький ребенок, она уехала, а я осталась ждать суда. И приехала потом мама на суд. Ну, там рассказывает, по-моему, у него суд шел 2 дня. Конечно, он был очень истощенный, и он у нас так в посте пребывал. Мы ему кушать, вот первый день мы принесли кушать, он сказал, что он не будет кушать. Ну, мы думали, может, вечером он что-то будет есть. Он сказал, нет, я сегодня, завтра в посте. И потом, когда на второй день уже, когда зачитали приговор, что 2 года добавить и оставить 5 лагерей ссылки, вот, то у меня были цветы, по-моему, георгины, под плащом были. Это было лето, но было очень холодно там. У меня под плащом были цветы. Мы все встали, когда все стояли, когда судья читал приговор. И я потом сказала, что граждане судьи, разрешите мне вручить вот эти цветы моему отцу за мужество и верность. Вот подошла, дала ему цветы. И когда его уже выводили, они сказали, что просто люди не поймут, что ты идешь с цветами, и его конвоируют 2 человека. И он говорит, я растерялся, не знал, куда эти цветы деть. Потом положил их, и его в лагерь отвели.
Люба, совсем недавно в передаче мы слушали рассказ Михаила Ивановича Хорева об одной удивительной камере. Она называлась «Африканка». Был ли твой папа в подобных камерах?
Он был в такой камере, его, получается, посадили в такую камеру, где хотели, чтобы сами зэки над ним сделали насилие. Когда его завели в эту камеру, я сразу увидел, ну, там люди такие все, прямо такое вот «молись». Молись, он говорит, я вот молился, и он подвинься, я вот подвинулся, он с другой стороны ко мне. И он говорит, я внутренне все время молился. И потом, когда начальство пришли, дверь открывают, и они были удивлены, что такие люди, там такой отбор уже был таких людей, что они с ним ничего не могли сделать. Вот. У него не было таких случаев, чтобы его побили там.
Люба, ты не можешь ли сказать нам, сколько случаев было искреннего покаяния в лагере, и остались ли верны до конца Господу уже после лагеря такие люди?
Ну, получается, что покаялось там много, но многие отошли потом.
А каким тебе запомнился поселок Эльбан?
Это, получается, когда ему добавили срок второй, вот эти 2 года, его отправили в этот поселок Эльбан. И вот за 5 лет, что он сидел, у него было всего 1 личное свидание. Это когда вот 3 суток семья была с ним. А то были общие, были даже 10 минут по телефону. Вот где он там как раз рассказывает, завши, это тоже я с сестрой была, когда его вывели прямо с ШИЗО. Мы когда приехали, получилось, что мы получили письмо, что его уже... по-моему, 10-й или какой раз вот выведут, они не имеют права сегодня же заводить в ШИЗО опять. Его выведут, на завтра ему с утра, например, на политзанятие. Он не идет, его завтра опять в ШИЗО. И так получилось у него без выхода вот такого, чтобы хотя бы несколько дней, 15 раз его так садили.
А в ШИЗО по сколько суток держали?
По 15 суток, да. А там, получается, кормят через день, а он в посте. Вот когда дают горячую пищу, он в этот день в посте. Дают хлеб и воду, он в этот день кушает. У него так получилось, что мы когда приехали, и мы с сестрой настаивали сильно на свидании, что мы хотим видеть, потому что нам пришло письмо, он передал через кого-то вольных там, что он в тяжелом состоянии, и ходатайствуйте, мы заехали в Москву, по-моему, свет родственников узников там, тоже сказали. И Бог так дал, что я до сих пор не могу понять, почему его не привели в порядок и потом не вывели. А его вывели к нам, а получается 2 стекла, и мы разговариваем с ним. И мы говорим, папа, ну, что с тобой, чего ты такой, ну, худой и желтый такой вот. А он так вот открывает, а у него вот это все покусано здесь. А мы, что это у тебя? А он говорит, вши. А мы, знаешь, как, все-таки, ну, это же не война, не революция, что вши человека ели. А он говорит, там специально разводят, специально одежды с вшами тебе дают в ШИЗО в этом. Ее не прожаривают, ничего. Ну, как бы, чтобы это специально тебя грызли, потому что он у нас очень чистоплотный. Если там не стирался, он сам себе стирал. А майор сидит, слушал нас. Он сразу же прекратил свидание, начал на него кричать, на нас. Вот у нас где-то 10 минут было свидание тогда. Вот мы проехали сколько там, 8 тысяч километров, чтобы 10 минут поговорить. Ну, конечно, после этого мы тоже на обратном пути заехали на Приенковым. И потом прямо в лагерь позвонили, по-моему, или с Англии, или с Америки. Вот, или несколько стран сразу начали звонить, вот что произвол, что это, как это, что это делается. И его перебросили в другой лагерь совсем. Вот, в поселок Заозерный он там сидел, ну, очень мало он там, может, 1/2 года. Но он говорил, что для него это было как такая тихая пристань. Вот, его сильно уважали заключенные. Получается, там авторитет вот Дальнего Востока, там был такой Джем. Он, ну, как сказать, как бы полюбил его или что, вот он говорил, что ваши идеалы. Его кличка такая была, это был авторитет уголовного мира, всего Дальнего Востока. Его звали Женя, а так Джем. Ну, даже когда Пушков вот ездил с оркестром, они его к себе взяли туда на остров, они держали весь этот Дальний Восток, как говорится, преступная эта такая группировка. Он туда как раз в тюрьме сидел. И вот куда бы отца ни направляли, он всегда передавал записку, что вот этого деда берегите, как меня, кормите, как меня. И вот отец говорит, когда его вот отправили в это Заозерное, они ему: давай откармливать. Он говорит: я не могу есть, потому что, ну, они мне, говорит, наставили и сало, и каши там, и все. Он говорит, что я не могу, мне больше не вмещается, у меня будет желудок болеть. Они говорят: ешь, а то нам джем башку оторвет. Говорит, прям заставляли. Вот он полгода там был. Он говорит, что у меня такого лагеря больше не было. Что вот начальство писали, что он на работе. Это он не знал, его от работы освободили, от всего. У него гипертония началась, а вот приступы такие. Его уже было, когда уже 2 года ему добавили вот срок. У него инсульт был, левую сторону парализовало. Его отправили в больницу и решили, что он там и дойдет. Ну как, у него вера сильная была. Вот. Ревматизм его мучил долго. Он помолился с верой, Бог исцелил. Потом вот и его отпустил, эту левую сторону ему. И инфаркт у него тогда был с инсультом. Потому что его даже вот в Аян, когда везли Аян, это он ссылку отбывал там на берегу Охотского моря, то его конвоировали, этапировали с врачом, потому что они считали, что он не доедет.
А ты была на Охотском море?
Нет, там нужен был пропуск, он 1 год там был. Там мама моя была с ним и брат мой. Жили там с ним. И его брат родной.
Последнее его освобождение было в каком году?
В 88-м. В 88-м, да.
Люба, а каким ты запомнила своего папу в служении?
Ну вот мы практически его очень мало видели. Мы даже, ну вот мы уже все замужем были, и мы даже обижались, что где-то папа ездит, а вот прийти вот домой у него практически на это времени не было. Когда не придешь, у него люди. Я даже помню, у них была годовщина 45 лет совместной жизни. Мы никогда не отмечали эту годовщину, ну вот именно там день свадьбы, а это мы пришли поздравить. А мама говорит: там у папы люди. Мы говорим: ну мама, ну мы хоть споем вам. Вот. И он вышел на минутку, он не ожидал нас, мы им спели, и все, он быстренько убежал. У него всегда люди были. Вот придешь, одни на улице могут ходить, ждать там, или в комнате с одними он беседует. Я знаю, может быть, то, что прошел много, прожил как-то за советом. Вот. Потом он ездил вот по церквям, куда звали. Вот в последнее время он в основном ездил вот в деревни, вот в Одесской области, по деревням. И вот там вот до сих пор они даже вот приезжают с 2 церквей, где он очень много был там. Вообще не было ни одного верующего, одна женщина была. И там сейчас группа, по-моему, 20 человек. И вот они даже приезжают, мама говорит, что приходит к ней, говорит: мы уже с кладбища. Мама, говорит, я даже удивилась, что, ну... ходят вот на кладбище, даже к нему на могилу вот цветы ставят. Говорит: мы уже, мол, были, просто к вам не заходили. Мама: да вы ко мне заходите. Ну, она тоже одна сейчас, чтобы, ну, я себя одиноко не чувствовала. Как-то люди с мира, ну, как в селе, пьют в основном. Вот как он говорил, так он и жил. Может быть, это через вот слово его люди обращались.
А примерно сколько человек было на похоронах?
Разные там цифры. Кто говорит 2,5, кто 3.
Примерно от 2,5 до 3 тысяч?
Больше 2, да, так говорят. Многие не знали, не сообщили церкви, даже вот в нашей области. Потом многие церкви уехали в эти лагеря детские. Для нашего города, вот я уже ездила в сентябре, меня там один человек подвозил, и он мне говорит: я здесь был, говорит, летом здесь. Такое было, что я никогда не видел. Я когда посмотрел, спросил, кого хоронят, мне сказали: да, говорит, пастора, ему 80 лет. Я думаю, 80 лет дед. Откуда согнали этих людей? Ну, он так подумал, что их откуда-то... А вот сами люди приехали. Он говорит: я когда подошел, посмотрел, я, говорит, продвинулся, пролез посмотреть, что ж там за человек. И он мне говорит: вы знаете, вот это святой человек был. Я говорю: а чего вы так решили, что это святой человек был? Он говорит: вот само лицо, говорит, такое умиротворенное, говорит, такое вот. И подвозит меня домой, говорит: сюда вам? Я говорю: да, мне сюда. Это, говорю, мой отец, моя мама. И так как-то оно даже приятно, что вот люди, соседи вот многие говорят, что почему мы раньше не пришли, сколько он свидетельствовал, он очень быстро находил общий язык, особенно с неверующими, для него это было, ну, очень просто находил, вот в автобусе, в трамвае, вот с любым он мог заговорить, и как-то у него это получалось. И вот мама говорит, сколько соседей вот приходили, так почему мы раньше не пришли, сколько мы услышали о нем, мы не знали, что здесь вот именно такой. Но жил себе, сидел много, его и не знали там практически, когда на свободе его дома практически не было.
Люба, а когда он уже смертельно заболел? Какой это был период?
У него в Германии обострилась эта болезнь, он был в Германии 3 года назад, и у него там приступ этот был. Вот, аденомы. И потом ему предложили операцию, он отказался от операции. И приехал он домой. А в прошлом году, в августе месяце, вот мы уехали в июне, да, через месяц, в августе месяце ему стало вот плохо. И хуже, хуже, хуже. И вот год почти вот он лежал. Было лучше, были периоды вот зимой, декабрь, январь, февраль, он ходил, даже на улицу выходил. Потом вот это в марте ему хуже стало, и вот до июля. А вот в июне вообще уже плохо, он уже месяц не вставал, лежал. Все-таки вот приедут братья, с которыми он ездил, вот, ну, там, по служению. И у него такая вот какая-то уверенность была, что все равно я встану, и все равно я поеду. И даже вот его последний раз уже привезли из больницы. И там брат Павел Сусатов, он с ним постоянно ездил. Он говорит, я веду папу по двору так в дом. А он говорит, ну ничего, Павлик говорит, даст Бог силы, здоровья, мы с тобой еще поедем в Жеребково там. Вот, и села называл, все села эти называл. И мама говорит, вот этот вот лежит. И то он раньше всегда маме, что ты долго молишься. Станут молиться мама нас всех, внука всех, кого там знает. А вот мама говорит, за этот год он все эти села, все вот какие он знал, где какие нужды, вот там семьи вот такие вот, ну какие-то вот. Там много семей, получается, люди поуверовали, жена верующая, муж неверующий. Или муж уверовал, жена неверующая. Или ребенок уверил, там девочка была, сильно родители восстали. И мама говорит, вот это он всех перечислит, говорит, потом детей начинает перечислять. За этот год мама говорит, что и раньше он бывало, говорит, встанет рано утром, я слышу, что молится. Вот. А это, говорит, год он сильно много вот молился из-за всех, и вслух прямо, говорит, вот так вот, полегчает ему чуть-чуть и молится.
Люба, а насколько хорошо он знал Библию?
Он мог цитировать прям места из Библии, там-то написано так и так. Он всегда считал, что это... Он нам много говорил, чтобы мы учили наизусть, потому что, говорит, вот зададут вам вопрос, ты пока начнешь думать, и где-то что-то. Он так говорил, там это Римлянам 5 глава, 8 стих, так-то написано. В основном даже проповедовал, когда вот у него плохо стало со зрением, то он даже не читал, а говорил так наизусть.
А теперь нам расскажи, пожалуйста, о том чуде, которое Бог совершил в его жизни, когда на старости лет он возвратил ему полное зрение.
Помолился. Получилось, что в одно воскресенье он читал с очками, с трудом в очках, а на следующее воскресенье он читал без очков. У него еще эта болезнь, получилось, что у него еще третий инфаркт. Вот этот третий инфаркт, он его и как бы добил. Второй инфаркт у него был в 93-м году.
И еще такой один вопрос. В связи с болезнью он не отменил свой пост, потому что у него было правило 2 раза в неделю быть в посте.
У него даже были такие дни, вот по 3 суток в посте. Если какой-то тяжелый вопрос, или в церкви, или вот он за какую-то семью там, ну как, очень сильно там нужда была. Он мог 3 суток вот подряд в посте, потом покушает на 3-й сутки вечером, и опять 3 суток в посте. А так пост, среда, пятница и воскресенье, это ну, всегда у него было.
Люба, по речи, когда я его слышала по его свидетельству, он так быстро говорит, и я его так и представляла, вот таким очень быстрым, и решила, что его фамилия Бойко вполне соответствует ему. Расскажи, пожалуйста, какой он, чтобы мы имели представление.
Ну, пол у нас никогда не был. Очень быстро бегал. Очень. Вот это вот уже, получается, у мамы у нас же тромбы, ноги больные. И она вот, вечно папа где-то впереди с кем-то, а мама сзади. И мы все, папа, ну, маму, когда же ты будешь уже с мамой ходить? Там где-то вопросы, там где-то нужды, домой всегда к нам шли гости. Он с ними разговаривает. А потом мама говорит, этот предпоследний год, он маме говорит, я уже иду медленнее, чем ты. Чуть полегчало, мама говорит, смотри, уже побежал. Насчет этого очень быстро, и ходил быстро, и... Он говорит, если я лягу, то я уже слягу.
Еще один вопрос. Помнишь ли ты какое-нибудь из его стихотворений? И если помнишь, то расскажи нам, пожалуйста, сейчас.
Это когда ему дали срок на второй срок в 80-м году на Хабаровск. Он услышал, что его отправят на Хабаровск. И он такой стих написал. «Родился и вырос, и жил я на юге, на западе тоже бывал, все испытал, и в Иркутскую вьюгу, но лишь востока еще не видал. И вот мне теперь путь далекий, в Хабаровский край лежит, там далеко, далеко на востоке, 5 лет тюрьмы мне отбыть надлежит. Но крест свой несу я не в том, но с помощью Божьей всегда, хотя порою бывает так трудно, но не ропщу я, друзья, и тогда. Твердо я верю, что все не без воли свершилось его надо мной, но лишь по воле Божией всюду все претерпел я, и холод, и зной. Родился и вырос, и жил я на юге, на западе тоже бывал, все испытал, и в Иркутскую вьюгу, и на востоке уже побывал».
А теперь, если помнишь, расскажи, пожалуйста, какой он псалом больше всего любил петь? Любимый его псалом.
А ну, у него этот «Ты мой Бог святой», это всегда мы пели, и он украинский любил, но на украинском языке «Ты знаешь, Боже, мое обожание».
Ты знаешь, Боже, мое обожание, молитву чуешь ты.
Если собирались вот на дни рождения, мы старались всегда отмечать, ну, вот родителям и к нам, к детям. Как-то всегда мы старались собираться вот с семьями. И я не помню, чтобы у нас проходило вот так вот там поговорить. Вот. Всегда доставал он сборники, гитару, вот, и пел «Над бушующим морем», «Недалеко от земли». Вот это он всегда нам пел. «Часто я скорблю и грущу душой». Такие у него псалмы.
Бушующим морем далеко от земли, с грозной бурею споря пронеслись журавли. Лишь один позабытый с перебитым крылом опускался все ниже, слышен крик был кругом.
Вообще, когда в тюрьме был, он всегда писал стихи на все наши дни рождения, на годовщины свадьбы, он все это помнил. Вот. А на свободе он стихи не писал. Ну, у него такие, может, стихи такие, ну, не такие, как вот у других. Вот. Но вот нам, вот дни рождения, в школу, кто шел в первый класс, если он сидел, он всем писал стихи. Вот, получилось, мы вот женились, а как раз папы не было, он сидел как раз. И нам на свадьбу, по-моему, открытки 3 он прислал с большими стихами, с такими...
У меня есть еще один вопрос к тебе. Как часто Николаю Ерофеевичу давали свидания?
Ну вот 7 лет, что он просидел на Дальнем Востоке, у нас было 2 личных свидания. За 7 лет у нас было 2 личных свидания. На одном свидании и мама была, я и младшая сестра. Вот там совершал он вечерю, вот, на этом свидании. Мы когда приехали, нам сказали, что только сутки, больше мы не разрешаем. Они не имели права нам не дать, когда человеку добавляют второй срок, это как бы заново он садится, и они обязаны дать свидание личное. И вот они нам тогда дали свидание. Но Бог так расположил их сердца, что мы были на свидании уже, пошли 4-е сутки, И папа так забеспокоился, что за нас забыли. Мы говорим: папа, это хорошо, что за нас забыли. Единственное, когда нам еще дадут свидание. И мы, по-моему, уже четвертые сутки, там несколько часов пошло, нас за нас помнили. И пришли, вот вывели его. Он тогда совершил вечерю. Он говорил, что это он первый раз участвует, как его посадили. Я помню, что мы привезли вино и булочку такую за 3 копейки.
Еще один вопрос такого духовного плана. Николай Ерофеевич совершал исцеление. Расскажи, пожалуйста, немного, что ты знаешь об этом?
Ну вот был этот, помню, что человек лежал, с Молдавии приехали к нему, и там получается, что брат лежал в больнице, уже его должны были с больницы домой отправить, потому что у него рак, по-моему, последней степени. У него не знаю, то ли 6 детей, то ли сколько, и жена приехала с его братом. И отец поехал туда, и прямо в больнице получилось, что они зашли, еще один брат. Я не помню, кто еще из братьев был. И они в больнице, вот папа говорит, что если имеешь веру, мы будем молиться с возложением рук, с помазанием об исцелении именно, если Богу угодно. А он не вставал уже, не поднимался, ничего, не ел. Там у него вес уже был, ну, как вот раковые больные, очень такой вот. И получилось, что они совершили молитву об исцелении с помазанием. И зашел врач его лечащий, а он сел, он сидит. Он говорит: вы сами его посадили? Он так в шоке был, или он сам сел? А он говорит: я сейчас встану. И он встал. Папа говорит, я на него посмотрел, вот просто скелет. Он говорит, как я в концлагере был. Вот просто скелет. Но он сразу встал на колени и сразу стал благодарить этот брат. И, ну, таких случаев, конечно, много было, ну, я не скажу, что там все раково больные, но вот приезжали к нему вот одна женщина, это мама, получается, чья-то там, дети верующие, мама неверующая, и у нее рак кости был, и она сильно кричала, такие боли, что ей не помогали никакие уколы. И приехали к нему, чтобы помолился, чтобы боли эти уменьшились, или как, или... Она Бога отвергала полностью, не знать не хочет там, и слышать даже не хотела. И когда он приехал, и начал, он говорит, я начала рассказывать вот с Библии о любви Божьей, там о том, она просто кричит, вот просто крик такой, ну как бы не слушает меня, кричит. Говорит, я встал, помолился. Она, говорит, раз замолчала. Я начала ей говорить, и она покаялась. И она говорит, что вот она уже свидетельство, она прожила, может быть, 2 или 3 дня после своего покаяния. Но она говорит, что те все боли, что у нее были, что ей даже говорили, что перед концом они еще хуже, эти боли. У нее не было этих болей, и она ушла с миром вот, в вечность. Ну, такое вот свидетельство. А так очень много к нему приезжали. И кого вот мучил нечистый дух, об изгнании, там с братьями тоже они совершали молитву. А мальчик был, у него рак кости, по-моему, был тоже. 16 лет, родители тоже приехали, когда им диагноз этот сказали. Братья тоже, и папа там был, совершили молитву об исцелении и сделали рентген. Вообще кость целая, ничего нету, рака нету. Ну, много таких случаев, тоже у него рак желудка был, совершил молитву с помазанием, вот. Но он только всегда говорил, что вера должна быть, и чтобы не сомневался. Если будешь сомневаться потом, то эта болезнь, как бы, она к тебе может вернуться. Если ты засомневался, вот, или же он так говорил, что вот болит голова, я вот приду к ним, папа, мама, говорит, что такая бледная, голова болит. Она сразу: Коля, соверши молитву, голова болит. Помолился, я говорю: мама, у тебя нет таблетки до головы? Он говорит: все, будет голова теперь болеть еще сильнее. Если помолился, значит, должен верить, что Бог – это все таблетки, это все вместе взятое. И помолился, никаких таблеток, даже и мысли не допускать. Если допустил мысль, все, будет тебе даже еще хуже. Ну, было, я знаю, что много было таких случаев, что один даже вот смотрел этих Кашпировского, один сын верующих родителей, смотрел телевизор, вот где эти экстрасенсы. У нас там Кашпировский был, Чумак, и этот дух вошел в него. Тоже совершали молитву над ним об изгнании. Ну, вот у отца такие вот как бы строгие правила были, что если человек пришел, например, чтобы совершить молитву о нем, об исцелении там или что, ну, что его там мучает, он должен исповедоваться. Вот если у него будет полностью открытое вот исповедание перед Богом, и Богу угодно, вера будет, то Бог всегда вот совершал и исцеление, и изгнание. Вот. Если же человек что-то утаивает, что-то, например, в нашей семье мы никогда не слышали, чтобы он рассказывал там чьи-то грехи там, или чье-то исповедание, такого не припомню. Ни мама это ничего не знала, ни мы никогда об этом. У него комната была своя, мы никогда вот, меньше были, не подслушивать. Мы знали, что там что-то очень серьезное и очень опасно там что-то слушать. Как-то вот... Но вот он всегда очень строг был в этих вопросах. Даже говорили, что были люди такие, которые не могли вот кому-то открыться, а вот он, ну, конечно, сразу человек приходил с нуждой, да, молиться он, поститься, потом вот беседовать. Не то, что там сходу, давай сейчас я помолюсь, там исцелю я тебя. Он всегда говорил, это Бог, это Божья милость, Божье как бы исцеление от Бога, Бог врач, а от человека только требуется открытое сердце, чистое, открытое чистое, чтобы он все рассказывал о себе. А потом уже, говорит, Бог совершает. И вот даже уже его не было, уже умер он, и мама говорит, что звонят люди, хотим приехать. Вот. Мама говорит, нет уже. Как нету? А куда же ехать? Ну как, служителя есть, другие служителя есть. Ну вот просто, что имел как бы подход к душе. Вот было свидетельство, что никому не отказал. Вот был уже больной, мама говорит, вот лежит, скорая только уехала. Звонит, говорят, Николай Рафеевич, можно приехать? Там у нас такой вопрос тяжелый, там проблема. Там получается, вот было, что это в селе Удобном, девочка умирала, там ее признавали то ли черную болезнь, ну как-то вот не могли врачи. А родители неверующие, бабушка ее привезла. И через эту девочку покаялся и папа военный, потом Бог исцелил ее, и мама тоже какая-то с высшим образованием там обратилась к Богу. У самого получается проблема, но мама говорит, уже еле говорил, и придут, что хотим поговорить. И он маме, ну так, мама говорит, что уже ну, нельзя к нему. А он говорит, кто пришел, пусть заходят. Вот даже вот этот год, что лежал, что бывали такие, говорит, одна скорая, вторая, а люди пришли. Не было такого, что кто-то пришел и ушел. Мог он говорить, не мог, хоть, говорит, посидят возле него, расскажут ему свои нужды. Он говорит, мне будет легче, я буду молиться. У него большая библиотека была, законы он знал. Вот, закон это у нас всегда был, это уголовный кодекс, все эти законы. И получается, что он иногда, даже вот когда еще в тюрьмах сидел, ихними же законами... Он им показывал, что они не правы. Вот какой-то его любимый вот это вот, всякое насилие – это первый признак вашего умственного бессилия. И тут же закон придет, там Ленин то говорил, такой том, такой параграф, такая страница, и наизусть там, вот на такой странице, это уголовного кодекса, то. У него как-то память была такая вот, и даже до последнего, вот у него даже удивительно было, он скажет тебе, это было в таком году, такого числа в среду. И мне даже удивительно было, говорю, папа, ну как ты помнишь, что это было в среду? Может, это была пятница? Нет, вот это было в такой-то день, вот все это он запоминал.
Люба, есть у нас еще один вопрос. Как он получал реабилитации?
Когда ему пришла первая реабилитация, его вызвали еще за Воркуту, где он сидел. Потом через пару месяцев его вызвали на вторую реабилитацию. И этот человек один и тот же был. Он очень удивился, что ты сидел, 19 лет получилось. Он говорит, да, я больше сидел. Потом он, когда вызвал на третью реабилитацию, он говорит, ну, по тебе не скажешь, что ты зэк. Их видно, вот зэка видно сразу, который там 8-10 лет отсидит, а у тебя столько лет, и по тебе не видно. Он говорит, что Бог хранил как-то вот от этих речей, от разговоров, от этих вот. Я никогда, например, от него не слышала что-то такое вот. Что даже другие братья говорили, что даже молились потом, чтобы Бог избавил от этих слов. Все равно привыкаешь, в этом обществе живешь и привыкаешь. Вот. Но у него я не замечала, по крайней мере, каких-то там слов. Что на него, вот если посмотришь, никогда не скажешь, что он много сидел.
Еще один такой вопрос, Люба, к тебе. На похоронах присутствовали заключенные, которые о нем свидетельствовали. Знаешь ли ты этих людей?
Сейчас живет возле мамы. Он покаялся, ходит в нашу церковь, он покаялся в 85-м году. Вот, когда отец сидел в тюрьме, и они там рассказывали разные рассказы, потом им надоело, они говорят, ну хотя бы сюда сейчас кого-то папа нам прислали или кого. Открылась дверь, и папа зашел. Они говорят, ты кто? За что? Вот я верующий. И они все очень удивились, что они только пожелали папа, и тут к ним верующий попал. И вот там покаялось два человека тогда. Ну, один отошел, а вот второй, Виталий, он и крещение принял, вот, и сейчас ходит на пересы в церковь. Но по нем видно, что он сидел в тюрьме до сих пор. Он воспитывался в детдоме, вор. И у него были сроки такие 4 года, потом, по-моему, 8. И вот последний у него был, по-моему, тоже 8 лет. Вот, так он так вот себе, вот, Николай Рафеевич постится, и я буду поститься. Не понимает он Библию там, буду поститься. Он решил шапку не одевать, на Дальнем Востоке морозы такие. А я, говорит, всегда молюсь, и как я могу в шапке? Ему оденет политрук эту шапку на голову, строю. Он ее тут же снял. И вот его садят в изолятор за это. Он считал, что он как бы за истину вот страдает, что он даже эту шапку не носит.
Было такое доброе свидетельство, что Николай Ерофеевич имел большую переписку с друзьями и с бывшими заключенными. Что ты об этом знаешь?
Ну, он очень много переписывался. Многие приезжали. Вот приезжал он, его рукоположили даже, по-моему, на Благовестника с Якутии, Мансур. Потом насчет переписки, то у него даже вот на свободе, вот дома в последнее время, то у него почта была, там почту носили на 2 поселка. То у него почта была за 2 поселков, да, это постоянно. Он переписывался с, ну, то, что по СНГ, бывшему Советскому Союзу, ну и по всему зарубежью. Мы писали и Австралия, Германия, Голландия, Швейцария, Америка, Англия. К нему вот приезжали друзья с Англии, он словарь тут же себе купил. Давайте слова учить, чтобы можно было что-то поговорить. Вот немцы приезжали, он с ними говорил по-немецки. Ну, насчет этого у него переписка, наверное, никто в отца не пошел. Одна сестра у нас только любит писать, поздравлять всегда, а мы нет. Он писать очень любил.
Еще заключительный, самый интересный вопрос. Люба, у тебя нет чувства обиды на свою судьбу за то, что Бог распорядился так твоей судьбою?
Да нет. Слава Богу, что такой отец был, что есть пример, с кого взять.
Руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеба, камень неба дадут. Если попросим счастья, счастье свое узрим. Только мы сами часто не доверяем им. Только мы сами часто
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Мы сердечно благодарим сестру Любу Лесь, которая помогла провести нам эту передачу. Если вы захотите позвонить нам и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по следующим номерам телефонов 503-257-2193, 503-762-6054. А также вы сможете написать нам письмо и отправить его по следующему адресу. Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
В трудностях всех дорог.